Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Бунт заключенных в Копейске.
Единственное, чего требовали заключенные, это прекращение пыток и вымогательства.
Казус Расула Мирзаева.
У обвиняемого на глазах и признанного виновным на глазах слезы радости, а у потерпевших слезы отчаяния.
Запрет видеоклипов «Пусть сирает».
Это просто прямой признак цензуры. Цензура искусства, цензура культуры.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главной темой разговоров кремлинологов стало пошатнувшееся здоровье Владимира Путина. Слухи о том, что президент хворает, ходили с конца октября, но достоверно ничего не было известно. Теперь неожиданные подтверждения поступили сначала из Белоруссии, потом из Японии. Александр Лукашенко в интервью агентству Reuters сказал: «Я знаю, что у него проблемы, он любит дзюдо. Он поднял парня, совершил бросок и свернул позвоночник». Затем японский премьер Йосихико Нода объяснил на пресс-конференции решение отложить декабрьский визит в Москву плохим самочувствием Путина. Кремль это заявление не порадовало. Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось в очередной раз говорить, что произошло недоразумение, и Путин чувствует себя хорошо. Это не остановило волну слухов, и теперь ждут 3 декабря, когда должен начаться визит президента России в Турцию. Главным сюжетом первой половины недели стали беспорядки в городе Копейск. В колонии номер 6 прошлую субботу взбунтовались заключенные. У ворот колонии собрались родственники, им не разрешали пройти на назначенные свидания, толпа росла, и в колонию вызвали ОМОН. О том, что произошло дальше, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев.
У стен исправительной колонии собралась целая толпа, а рядом прибывавшие весь день ОМОНовцы и СОБРовцы. Сюда же подъехали правозащитники. Среди них была журналистка и координатор портала gulagu.net Оксана Труфанова.
Я узнала от родственников заключенных, они со мной постоянно общаются. Начали звонить мне утром, когда их развернули со свиданки. Был день открытых дверей, там много было, 100 до 300 человек, ну, все вместе с семьями. Кто-то был с детьми, мамой, дети. Вот они стали звонить, сказали, что на свиданку не пускают. Люди залезли на вышку промзоны заключенные. Кричат, говорят, что люди, помогите, нас здесь убивают, плакат вывесили. Сначала был один плакат, на простыне написано красной краской или кровью, я не знаю, люди говорили, что кровью. Помогите, люди, было написано, они кричали, вещали.
Оксана стала свидетельницей того, как ОМОН отгонял от стен колонии людей. До этого на месте скопилась довольно большая толпа, были и те, кто на холоде грелись спиртным. От мороза, усталости и раздражения, что администрация не идет на контакт и не объясняет, что происходит внутри колонии, кое-кто стал провоцировать полицию на конфликт. Однако потом народ угомонился, и вдруг совершенно неожиданно ОМОНовцы стали теснить и лупить людей дубинками. Досталось и Оксане Труфановой.
Люди стояли, никто не провоцировал. Вот что меня удивило, была тишина. То есть люди даже перестали разговаривать, видимо, устали. В этот момент на них попер ОМОН. Мы побежали, мне досталось сзади по голове, меня ударили резиновой вот этой вот спецсредством этим ихним дубинкой. Я даже не поняла, что меня стукнули. Я поняла, что я упала от чего-то, то есть я упала в полный рост. У меня колени там, вся одежда в грязи. Я думала, что меня еще запинают сейчас. Мамоновец подскочил с этой палкой и держал ее наотмашь. Я ему всую удостоверение журналистское, да, и помощника депутата в лицо просто говорю, ты что делаешь? У меня просто, я не знала, что делать. А он говорит, да ты вообще сейчас пошевелишься, я тебя вообще здесь лежать оставлю. Потом на колени меня поставил зачем-то. Причем парень один там возле меня, который был, когда ОМОНовцы побежали на людей, он просто лег на снег сразу. То есть он не ждал, когда ОМОНовцы к нему подбегут, он просто лег быстрее. То есть он, видимо, знаешь, надо ложиться, лежачего не бьют, да? Они к нему подбежали, стали его пинать ногами, бить дубинками. Он и так лег, он и так там далеко стоял, за 50 метров. Зачем его бить? Жена кричит, не бейте его, вы что делаете? Им все равно, беременных женщин били. Мальчик, говорят, что в реанимации 14-летний. после этого.
О том, что в Копейской колонии номер 6 не все ладно, было известно еще несколько месяцев назад. Летом, после смерти одного заключенного, другой заявил, что видел, как того избивали сотрудники исправительной колонии, вымогая деньги. На парня тут же завели уголовное дело за ложный донос. Чуть позже мать еще одного осужденного, той же колонии, написала заявление в генпрокуратуру, жалуясь на то, что работники колонии издеваются над ее сыном, страдающим легкой формой умственной отсталости, и провоцируют его на суицид. Огласку получили случаи избиения Евгения Терехина, которому выбили зубы и отбили половые органы, а также Дениса Любистока. Он часто жаловался на произвол творимой администрации. Люди, ранее сидевшие в колонии, говорят, что бьют в основном тех, кто не желает или не может платить, точнее, оказывать так называемую гуманитарную помощь. Рассказывает Виталий. У него в 6-й колонии сидит двоюродный брат.
Вот эта гуманитарная помощь подразумевает за собой именно вот эти денежные средства, да? Либо перевод на какой-либо счет, да? Либо еще какие-то, ну, другие формы. Другие формы, конечно, краска, стройматериалы, DVD там. То есть, а из-за чего вот этот бунт вообще? Если бы он в меру брал...
Начальника колонии?
Конечно, конечно. Если бы он в меру не завышал вот ту, которую он превысил, потолок, который был когда-то раньше установлен здесь, он просто превысил его в 2 или в 3 раза даже выше. Из-за чего заключилось вот это? У нас просто нету таких средств, чтобы возить их сюда, понимаете, в чем дело. А ему, видимо, мало дач, там, квартир, домов и тому подобное. Машин таких крутых, которые он понабрал там себе.
Как его фамилия?
Механов. Вот все через него, все здесь проходит именно через него. Проходило и проходит до сих пор.
Пока в субботу, воскресенье и в понедельник родственники заключенных, члены общественно-наблюдательной комиссии и журналисты мерзли около стен колонии, которые охраняли усиленные наряды ОМОНа, администрация учреждения пускала внутрь только чиновников. Одним из первых с некоторыми осужденными поговорил областной омбудсмен Алексей Севастьянов. Именно он и сказал, что участники бунта, коих оказалось не менее 500 человек, все поголовно жалуются на пытки и вымогательства. Однако его насторожил тот факт, что осужденные требовали встречи с одним из своих товарищей, закрытых в штрафном изоляторе. Севастьянов понял, что именно от слов этого человека будут зависеть их дальнейшие действия – продолжать акцию или прекращать.
Насторожило то, что заключенные говорят, что мы готовы прекратить голодовку после общения с Иви. Там есть человек в штрафном изоляторе находится. И говорят, вот нам важно его слово. Как он скажет, так мы и будем действовать. Но, на мой взгляд, это не совсем может быть правильно, потому что у каждого должно быть свое мнение.
Впрочем, позднее, когда внутрь все же пустили членов общественно-наблюдательной комиссии, которые несколько часов общались с обитателями колонии номер 6, никто из заключенных не подтвердил требования о встрече с ГИВИ, как, впрочем, и информацию, которую распространило областное управление ФСИН, мол, заключенные хотели послабления режима. И вот комментарий главы областного управления ФСИН Владимира Турбанова.
Эта колония всегда отличалась большим порядком, и среди криминалитета области, города, было желание, естественно, чтобы там расшатать этот режим, наверное, чтобы осужденные себя вольно чувствовали вне закона, нарушая закон. Но этого не будет никогда, мы не позволим.
По словам членов общественно-наблюдательной комиссии Дины Латыповой и Николая Щура, единственное, чего требовали заключенные, это прекращение пыток и вымогательства. Сотрудникам Следственного комитета были переданы сотни заявлений на эту тему, и тем непонятнее были слова следователей о том, что они собрали только 41 заявление с жалобами. Обитатели колонии пообещали, что если вдруг их заявлениям не будет дан ход, они передадут копии правозащитникам и попросят их переслать эти документы вышестоящей инстанции, говорит Дина Латыпова.
Следственный комитет говорит о том, что поступило в судебном 41 заявление о вымогательстве. Но вчера приходили к нам осужденные с очень большой пачкой заявлений, и сказали о том, что все копии, они оставили этих заявлений, они оставили себе. То есть все эти заявления они передали в Следственный комитет. Очень огромная, большая, толстая пачка, порядка 800 заявлений. И сказали, что если Следственный комитет ничего не предпримет, то эти заявления они попытаются уже передать куда-то в более высшие органы через нас.
Акция заключенных завершилась в понедельник утром. Таким образом, продолжалась она 2 суток. Люди разошлись по отрядам и прекратили голодовку. Но еще сутки родственникам было неясно, что происходит за стенами колонии. Лишь во вторник, когда на территорию пустили членов общественно-наблюдательной комиссии, которые в течение нескольких часов беседовали с осужденными, убедились, что они живы, некоторых даже сняли на видео, их родные успокоились и разошлись по домам. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Во вторник замоскворецкий суд Москвы огласил приговор чемпиону мира по боевому самбо Расулу Мирзаеву, которого обвиняли в причастности к смерти 19-летнего Ивана Агафонова. Мирзаев был признан виновным в убийстве по неосторожности, но освобожден в зале суда. Свое наказание, 2 года ограничения свободы, он с избытком покрыл временем, проведенным в следственном изоляторе. Адвокаты семьи Агафонова заявили, что будут добиваться отмены этого приговора, который они считают несправедливым, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Конфликт между Мирзаевым и Агафоновым произошел в августе 2011 года на улице возле входа в один из московских клубов. Мирзаев оскорбился тем, как Агафонов повел себя по отношению к его спутнице и после короткой словесной перепалки ударил обидчика по лицу. Агафонов упал, ударившись затылком об асфальт. И хотя пришел в себя после удара, через несколько дней ему стало значительно хуже, и он скончался в больнице. Заключительный диагноз – отек мозга, наступивший в результате черепно-мозговой травмы. Эксперты не увидели прямой причинно-следственной связи между ударом Расула Мирзаева и смертью Ивана Агафонова. И именно результаты экспертиз, а еще показания свидетелей, явку с повинной, которую подписал Мирзаев, когда узнал о смерти Ивана Агафонова, судья Федин положил в основу приговора, признав спортсмена виновным в убийстве по неосторожности и назначив ему наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Судья Федин не знает, почему следователи и прокуроры долго не могли определиться с тем, в чем все-таки нужно считать виновным Расула Мирзаева.
Как они там думали, как они решали, я вообще не знаю. И это их право решать вопрос о квалификации действий. В общем-то, как никаких сложностей нет, за исключением того, что он получил такую большую огласку и, соответственно, вот такой большой общественный резонанс. Все остальное – это простое рядовое уголовное дело, которое мы рассматриваем по общим правилам, предусмотренным уголовно-процессуальным кодексом. Никаких принципиальных давлений я не ощущал. Если бы они такие были, конечно, мы бы обратились в правоохранительные органы, и, соответственно, все было должно руководство.
Сказал судья Андрей Федин на пресс-конференции, собранной после оглашения приговора Расулу Мирзаеву. Отец Ивана Агафонова Александр не стал дожидаться, когда суд назначит наказание Мирзаеву. Он вышел из зала со словами о том, что ему надоело слышать вранье. Таковым он считает показания свидетелей, на которые ссылался суд. Матери Ивана Агафонова в суде не было. По словам адвокатов, после прений по делу у нее случился инфаркт, и о приговоре она, вероятно, узнала, находясь в больнице. Несмотря на назначенное наказание 2 года ограничения свободы, с 27 ноября Расул Мирзаев свободен полностью и без всяких ограничений, поясняет адвокат семьи Ивана Агафонова Оксана Михалкина.
Наказание ему фактически не назначено, потому что срок применения к нему ограничения свободы он уже отсидел, находясь в СИЗО. То есть он сейчас абсолютно свободный человек, как мы все. То есть он может свободно передвигаться, он может посещать любые увеселительные заведения и мероприятия, он может уехать из страны без проблем.
Второй адвокат Агафоновых Матвей Дзен сообщил, что потерпевшие непременно обжалуют приговор, потому что считают его несправедливым.
На сегодня день, когда у обвиняемого на глазах и признанного виновным на глазах слезы радости, а у потерпевших слезы отчаяния. И одно это уже говорит о том, что правосудие не свершилось, к сожалению. Решение суда носит сугубо формальный характер. То есть все время, пока судья зачитывал приговор, он просто перечислял показания свидетелей и данных экспертиз. И мы в конечном счете не услышали мотивировки развернутые. Почему? Почему судья считает, что мастер спорта, чемпион мира по боям без правил, одни только спортивные победы которого заняли несколько минут их перечисления, почему он не предполагал последствия своего удара? Почему это явилось для него неожиданностью? Этого мы так и не услышали.
Мирзаев к журналистам не вышел. В целях безопасности у суда собралось множество националистов, недовольных приговором. Его вывели из здания через заднюю дверь. Дело Расула Мирзаева, которое юристам представляется совсем несложным, стало одним из наиболее резонансных в последнее время. Пытаясь понять, почему так произошло, я расспросила юристов, которые предложили свои варианты ответа на этот вопрос. Так, например, адвокат из Петербурга Саидин Ёлчиев, этим летом он защищал гражданина Иванова, который во время тренировочного боя нечаянно убил своего спарринг-партнера, считает, что многие обстоятельства дела предопределило национальность Мирзаева.
Я уверен, чем больше, если бы даже, скажем, Володин, к примеру, совершил бы в отношении потерпевшего, в случае с Расулом, как говорится, там, возможно, были бы абсолютно другие, а здесь национальность. Иначе бы это дело изначально была бы квалификация 109-я, она сжатые сроки, там месяц-два максимум расследовалось бы, дело бы направлено было бы в суд. Но с моей позиции здесь сыграла роль национальность лица, совершившего данного преступления. Я с великим сожалением акцентирую внимание на то, что не везде всюду, но тем не менее, в частности, безусловно, национальность в российском государстве, в правоохранительных органах, в судебной системе имеет место быть, предвзятое отношение. То бишь, если только лишь данные обвиняемого, подсудимого не Петров, а Мамедов, значит, все.
Дело не только в фамилии, уверена адвокат Виктория Кузнецова. В июне этого года Люблинский суд Москвы за убийство по неосторожности приговорил к ограничению свободы на 1,5 года ее подзащитного Шухрата Мамидова. Мамидова сначала тоже обвиняли по более тяжкой статье. Виктория Кузнецова объясняет это стремлением следователей выслужиться перед начальством, потому что начальство требует повысить раскрываемость более тяжких преступлений, а 109-я статья к категории тяжких не относится, поэтому иногда могут вменить 111-ю или даже 105-ю убийство, а потом уже, глядишь, суд разберется и дело переквалифицирует на менее тяжкую 109-ю. А нет так нет, следователи уже отчитались.
Я считаю, что такая практика обусловлена полнейшей безнаказанностью следователей и их руководителей за неверную и более тяжкую квалификацию. Ведь совершенно не учитывается при этом, что привлеченное к ответственности лицо именно за завышенную на всякий случай квалификацию может быть заключено под стражу.
Неужели следователям, которые занимались расследованием дела Мамидова, были более квалифицированы, поняли еще до суда, что это все-таки причинение смерти по неосторожности, чем следователи, которые вели дело того же Мирзаева?
Это дело пример жонглирования, наверное, законом в угоду политической конъюнктуре. Следователям, кстати, сумевшим правильно разобраться с квалификацией совершенного Мирзаевым деяния, ну, на первоначальной стадии, я считаю, что открыто просто не дали завершить дело без скандала. И налицо вмешательство руководства, иных сил, мне неведомых, скажем так, да, о которых я могу только догадываться. И именно поэтому прокуроры продемонстрировали свою непоследовательность в принятии своих же прокурорских решений по этому делу. И возобладала политика над законом.
В профессиональном сообществе мало кто сомневается, что в деле Мирзаева политика важнее закона. Но если это и так, все равно непонятно, почему оно стало таким запутанным. Можно было технично провести подсудимого по требуемой статье, а вместо этого начались бесконечные метания, закончившиеся тем не менее приговором за убийство по неосторожности. Возможно, проблема не только в конъюнктуре, но и в неспособности многих следователей нормально выполнять свою работу. Мара Полякова много лет возглавляет независимый экспертно-правовой совет и, как член президентского совета по правам человека, время от времени получает возможность рассказать главе государства о том, что на самом деле происходит в судах и правоохранительных органах. По ее словам, на последней встрече с советом Владимир Путин сам же сказал, что у многих российских следователей нет даже высшего юридического образования.
Качество следствия, то есть уровень квалификации далеко не соответствует тому уровню, который должно быть, когда все-таки призваны люди решать судьбы. Как можно без юридического образования, скажем, судить о квалификации преступления, особенно в сложных случаях, я не очень понимаю. Потому что даже я преподаю и работаю со студентами, и знаю, как непросто им овладевать этими всеми сложными вопросами к концу вуза. И то они ищут, потребуется серьезная практика и приобретение каких-то навыков. И очень жаль, что у них стажировки практически не бывает у следователей. Конечно, это проблема проблем.
Очевидно, в деле Мирзаева сработали все возможные факторы. Российское правосудие в своем нынешнем состоянии так слабо, что на него могут повлиять одновременно и политическая конъюнктура, и ксенофобия, понятая как общественное мнение, и желание отдельных чиновников улучшить статистику, а также угрозы и взятки, безграмотности и профнепригодность. И хотя приговор, вынесенный Расулу Мирзаеву судьей Фединым, кажется вполне логичным, назвать его торжеством правосудия язык не поворачивается. Бесконечные колебания судей и обвинителей сделали процесс не просто громким, но еще и несколько нелепым. Система дискредитирует себя сама, и, вероятно, никто даже не удивится, если это странное представление продолжится. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Еще один коррупционный скандал. Недавно были разоблачены многомиллиардные хищения в Министерстве обороны, а во вторник телеканал «Россия» представил еще одного министра-коррупционера – Елену Скрынник. Речь шла о ее деятельности на посту главы Росагролизинга и Минсельхоза, в результате которой бюджет потерял несколько десятков миллиардов рублей. В эфире «Радио Свобода» о мошеннических схемах в Росагролизинге говорил бывший член Совета Федерации, бывший заместитель министра экономики Иван Стариков.
Для Росагролизинга, как компании, которая получала бюджетные деньги, были ограничения. Там наценка на сельскохозяйственную технику не могла быть больше 18%. Однако, когда стали разбираться, оказалось, что по совокупности платили около 39%. Наценку сельхозтоваропроизводителей, которые получали эту технику, делалось это следующим образом. Вот представляете, в советское время все комбайны, которые производили наши заводы, Россельмаш или Красноярске, государство покупало. В рыночной экономике произвести тяжело, но продать еще тяжелее. Поэтому каждый директор или владелец комбайнного завода начинал думать. Тут появляется компания, приходят люди и говорят: слушайте, дорогой, я у тебя куплю 1000 комбайнов. Директор вне себя от счастья, он говорит: ой, как мне повезло. Но вы знаете, за проведение маркетинговых исследований, в кавычках, вы должны вот на такую-то компанию перечислить, ну, условно говоря, там 30% или 20% от суммы сделки. Что делает директор комбайнного завода? Он переносит эти 30 или 20% на стоимость сельскохозяйственной техники. В итоге за бюджетные деньги мы увеличивали стоимость сельскохозяйственной техники, за бюджетные деньги, подчеркиваю, и усугубляли ситуацию, с которой аграрии все время жаловались, про так называемый диспаритет цен, соотношение цены на сельскохозяйственную продукцию, непосредственно там мясо, молоко, зерно, и на то, что необходимо для производства комбайны, топливо и так далее. Так что в этом смысле компания работала успешно, зарабатывая прибыль для своих дочерних компаний и уводя деньги в офшор. Ну а для сельхозтоваропроизводителей, конечно, это было, в общем, увеличение цены.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, ну вот разоблачителем Скрынник выступила телепрограмма, причем программа одиозная. Специальный корреспондент Аркадия Мамонтова, Елена Скрынник, уже собирается судиться с телепрограммой. Мамонтов хорохорится, говорит, пусть судится, и обещает продолжать сериал о коррупции властной верхушки. Это довольно странная метаморфоза, превращение цепного пса режима в чуть ли не обличителя его порог. Или не странное?
Ну, конечно, не странное. Что верено, то и делает. Это же не самостоятельный журналист, который как-то готовит материалы, придумывает темы. Ну, вот сказали, пусть и Райт был, пусть и Райт, теперь Скрынник, значит, Скрынник. Он пообещал еще 20 разоблачительных дел, но это ведь будет зависеть точно не от Мамонтова. Здесь, мне кажется, важно даже не столько Мамонтов, с ним уже все ясно, мы не раз говорили. Более того, он был просто то, что называется модератором, ведущим. Хотя он у нас такой неистовый, такой протопоп Авакум, он, конечно, вообще все засыпает пеплом пафоса. А фильм делал такой Александр Рогаткин, и это, кстати, чуть-чуть другое. Это, как мне кажется, более подготовленный журналист, более тщательно занимающийся расследованием. И мне всегда было интересно. Но, понимаете, когда уже все спецкорреспонденты на государственном канале партии мобилизованы и призваны, значит, все должны играть по правилам. Чем больше продолжается борьба с коррупцией, как мне кажется, тем больше она напоминает формат телевизионного сериала. Почему у нас героини вообще коррупционных скандалов в последнее время только женщины? Ну, Скрынник, может быть, не очень молодая, не очень хороша собой, а остальные так просто красотки. Так вот, мне кажется, что это такая замечательная форма для телевидения, да, когда и объект, и субъект женщины, ведь главные потребители сериалов – это женская аудитория, и главные героини женщины. И вот я не удивлюсь, если когда-нибудь появится расследование и на эту тему, что телевидение, ну, знаете, такой отхожий промысел. Заодно оно преследует какие-то свои интересы, потому что ясно, что если показать Евгению Васильеву, как она вообще проживает в 13 комнатах, и как она не может своими прелестными пальчиками убирать квартиру и готовить пищу, то это вот ты выходишь, я живу в очень приличном районе. Здесь немножко другая публика, но все равно люди, которых я знаю, и в магазинах ты слышишь, что это обсуждается. Причем обсуждается именно так, как хочется, как хотелось бы Мамонтову. То есть нагнетается какая-то чудовищная социальная напряженность через вот эти телевизионные расследования. А потом, кроме Мамонтова, есть еще одна любимая девушка моя, это такая Ольга Скобеева. Она появилась относительно недавно, но она чрезвычайно там важный человек, она уже политобозреватель. И вот буквально на прошлой неделе появился новый жанр. Ольга Скобеева приходит в кабинет Владимира Маркина, и Владимир Маркин ей докладывает. Она листает папки, где-то там даже видно грифсекретно. Он ей показывает какие-то документы, и идет такая задушевная беседа, только роли чуть-чуть меняются, потому что Ольга Скобеева допрашивала, скажем, ну вот в последней программе насчет скрынник, а Маркин, ну так подобострастно ей отвечает. И вот это уже такое совершенно тоже новое какое-то качество вот этой борьбы с коррупцией, которая протекает вообще, она в телевизоре зарождается, и она в телевизоре и умрет, потому что мы прекрасно знаем, что это не первый и не последний раз, но, может быть, впервые задеты люди, которые так близко подходят к самому Путину. Но ведь все равно ясно, что Путин у нас всегда в белых ризах, и ничто вообще не способно изменить их ослепительной белизны. Так вот, помните, были при Ельцине были чемоданы с компроматом Рудского. Гораздо позже, вот замечательный такой человек Алексей Митрофанов, он ведь не всегда был таким думским борцом за справедливость и главой комитета. А несколько лет назад он делал порнографические фильмы «Юля», якобы о романе Юлии Тимошенко и Михаила Саакашвили. Так вот, он тогда дал очень мудрый совет. Господа, запасайтесь сами на себя впрок компромат, чтобы потом не было мучительно больно за то, что это сделает кто-то другой. Ну, это примерная его такая заповедь. И вот такое ощущение, что все пошли по стопам то ли вот Митрофанова, то ли Екатерины II, в царстве которой впрок заготавливали гречку. Вот примерно так сейчас нужно заготавливать компромат. Ясно, что он лежит в каких-то чемоданах чьих-то, и в нужную секунду этот компромат достают из чемодана или, как фокусник, из рукава. Поэтому вот этот вот женский батальон, он, конечно, производит впечатление. Но вот посмотрите, вот Мария Чупкина, да, она генерал-майор, если ее там должность советника какого-то третьего ранга переводить вообще в военную систему координат. Ей 32 года, я посмотрела ее карьеру, это немыслимый какой-то взлет. А что, раньше этого не замечали? А откуда эти все девушки, которым чуть больше 30? Откуда это вообще немыслимое богатство? Эти девочки просто понимали, что существует система, в которую нужно вписаться. То есть эта система и вот эти роскоши, вот эти посты, они ведь были до них и будут после них. Более того, я вам скажу, что даже вообще безупречный господин Шойгу на днях, он обзавелся тоже советником из числа красотки, телеведущей Марии Китаевой. Понимаете? И вот я так вдруг подумала, ну вот хорошо, пройдет время, и мы доживем до тех дней, когда и на Шойгу найдется компромат, и выяснится там, вот Китаеву его вспомнят. Это, конечно, вообще на самом деле понятно малым детям, что это не имеет никакого вообще отношения, то, что происходит, к борьбе с коррупцией. И это действительно, это пока это имеет отношение только к женским сериалам. Главные люди, пока все равно Сердюков на свободе, пока Чупкина получила, если я не ошибаюсь, новое назначение в РЖД, а все знают, что Глеб Якунин, ну, условно говоря, член кооператива «Озеро», это близкий очень человек к господину Путину, так а почему нужно брать вот этих двух дам, а не брать третью, которая тоже как бы во всем этом... Это же все непонятно. Это, как всегда, подвешивается интрига, как вот в плохом сериале. А потом она либо распутывается, либо нет. Это зависит от того, как драматург захочет. Я думаю, что это и у нас такая же сходная ситуация в нашей второй или первой реальности, как кому больше нравится.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Торощины. Телерейтинг». Тему продолжит вопрос недели. Допускаете ли вы возможность уголовного преследования бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова? Спрашивал прохожих на улицах Чебоксар корреспондент «Свободы» Дмитрий Лишнев.
Я знаю, что нужно. Сажать нужно. Конфисковать надо все. А будет, не будет, я не знаю. Говорят, он родственник этому Медведеву.
В нашем государстве все возможно. Могут и прикрыть. Если отмажет, тогда уж я исключаю возможность его привлечения к судебной ответственности. Но я думаю, не попадет в тюрьму.
Отмажу. Ну, потому что это самое. Он выше нас. Нас бы посадили запросто, а его отмажут.
Отмажут. Как обычно. Большие люди на сторону уходят.
Нет, не посадят. Коррумпированы все сверху донизу. Сажать надо всех. Ну, начиная с самых верхов. Начиная с депутатов Госдумы, которые воруют направо-налево.
Думаю, что нет, что не посадят. Ну, так думаю. Конкретно ничего сказать не могу.
Посадят, я не знаю, но, возможно, такое допускаю. Решит так, как ему удобно. В советское время, может, его посадили бы, не знаю, в военное время расстреляли бы, а в нынешнее время как будет, не знаю.
Хотелось бы, что да, но, скорее всего, нет. Ну, мне кажется, не посадят. Ну, когда нас сажали в последнее время? Ну, сейчас не сажают же. Чиновников не сажают.
Путин, наверное, разрешит посадить за воровство. Посадит надо.
Да пускай, что могут посадить. Потому что изначально это начиналось с того, что как бы с подчиненных шло кверху, все выше и выше, я думаю, и до него доберутся. Не допустили бы дело к такому обороту, как сейчас все идет. Это бы на уровне пешек бы все было заглохло. А как это идет, как показывают, сперва низшие подчиненные, потом среднее звено. Сейчас уже идет мало о том, что... И самого Сердюкова хотят.
Могут не посадить, наверное, отмажутся, а посадить бы надо. Ну, как пост имел, всех знает, денег много, поэтому отмажутся.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, допускаете ли вы возможность уголовного преследования бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Замоскворецкий суд Москвы в четверг по требованию прокуратуры признал экстремистскими ролики панк-группы «Пусть сирает», в том числе тот, на котором запечатлен панк-молебен в храме Христа Спасителя. Доступ к видео в интернете будет ограничен после того, как решение суда вступит в законную силу. Слово Елене Поляковской.
Как свидетельствует очевидца, на заседании прокурор говорил только о видеозаписи панк-молебна и отказался пояснить, какие именно ролики он просит заблокировать. Юрист правозащитной организации «Агора» Дамир Гайнутдинов считает решение суда несправедливым, так как мнение серьезных экспертов по поводу отсутствия экстремистской направленности в видеоролике не были приняты во внимание.
Никакой объективности и состязательности не было. То есть все доказательства приводила исключительно прокуратура, которая была заинтересована в признании ролика экстремистским материалом. Соответственно, проигнорированы, допустим, выводы экспертов, которые говорили в рамках экспертизы, которая по уголовному делу проводилась. Эксперты говорили о том, что в ролике отсутствуют призывы к каким-то экстремистским действиям, возбуждение ненависти и вражды. Это, на самом деле, ключевые моменты, которые вот по такому делу должны были бы быть выяснены. И, соответственно, выводы экспертов должны были быть рассмотрены судом, им должна была бы дать оценку. Но, судя по всему, эти материалы даже не исследовались.
Точку зрения, противоположную мнению прокурора, некому было изложить. Журналист РАПСИ Анна Шубина рассказала о том, как проходило рассмотрение дела в Замоскворецком суде и каким образом в интернете блокируется доступ к материалам, признанным экстремистскими.
Мнение прокуроров строилось на заключение Российского института культурологии, который проанализировал 4 ролика панк-группы и пришел к выводу, что в них содержится скрытый призыв к насильственному свержению государственной власти, к беспорядкам, к вандализму и даже сравнили их с акциями в рамках арабской весны. К делу были привлечены фотографии, тексты песен и другие материалы. В данном процессе не участвовала защита, были допущены только прокурор и Министерство юстиции, однако ведомство не прислало никого из своих представителей на заседание. Суд отказался привлечь участие в деле самостоятельно. Здание строилось в форме диалога только судьи и прокурора. Решение суда вступит в законную силу через 30 дней, если его никто не обжалует, а обжаловать его, по сути, некому. После этого сайты будут внесены в реестр экстремистских материалов, и затем уже к ним блокируется доступ.
И все-таки решение суда было обжаловано. Сделала это освобожденная участница «Пусть сирает» Екатерина Самуцевич. Вот что она сказала в интервью «Радио Свобода».
Конечно, негативные эмоции, потому что для меня это просто прямой признак цензуры. Цензура искусства, цензура культуры определенной, да, протестной культуры, которая очень важна для любой страны, там, тем более для России. И сейчас, конечно, то, что они сейчас будут блокировать практически все ролики, я так понимаю, бутирает, все фотографии, ну, это ужасно.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Транспарант с надписью «Здесь сидит иностранный агент» появился на крыше здания правозащитного центра «Мемориал» в центре Москвы в ночь на среду. В организации уверены, что это могли сделать те же люди, которые в ночь на 21 ноября, когда вступил в силу федеральный закон об иностранных агентах, написали краской на здании «Мемориала» «Иностранный агент». Вот что рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Михаилу Соленкову председатель Совета «Мемориала» Александр Черкасов.
Узкая группа ограниченных людей, которая разрисовала здание «Мемориала» и дверь движения за права человека в ночь с 20 на 21 ноября, не унимается. Поскольку в ночь на 28 ноября столь же узкая группа ограниченных людей вывесила на зданиях, где располагаются «Мемориалы движения за права человека», баннеры «Здесь сидит иностранный агент». Выполнено в одном стиле, так что речь не идет о широкой кампании. Это «Дзебао», «Здесь сидит иностранный агент», оно повешено на здании, где хранились сведения о десятках и сотнях тысяч человек, безвинно осужденных и расстрелянных в советское время по обвинению в связи с иностранными государствами, шпионаже, измене родине и так далее. Это не просто мелкое хулиганство. Это оскорбление. Это оскорбление нашей национальной памяти. Другое дело, что занимается этим все та же самая узкая группа ограниченных людей, в которых мы вполне обоснованно можем подозревать агентов властей, действующих на деньги государства и по поручению представителей государства. Вот мы можем это подозревать. Милицию мы вызывали для того, чтобы она обследовала надпись на доме. Мне пока неизвестно о том, какие решения вынесены. Хотя Петровка 38 в 50 метрах. Я не знаю, выставили они улитку оперативника или кого еще. Но сейчас, вероятно, стоит ожидать столь же быстрого и серьезного расследования. А кто же вывесил этот баннер?
Предыдущий случай неделю назад. Та история чем закончилась?
Она закончилась тем, что милиция пришла, присвоила этому делу номер. О дальнейшем движении я пока ничего не знаю.
Александр, но эти мелкие провокации на работу мемориала никак не влияют.
На работу организации оно не влияет никак. Насколько я знаю, наши сотрудники и в Москве, и в регионах, где, если давление будет, оно будет значительно жестче и под гораздо менее ярким прожектором гласности, настроены на то, чтобы продолжать работу, не обращая внимания на то, на что внимание не стоит обращать. Но, с другой стороны, на это стоит обратить внимание. Только не нам. Ведь, в конце концов, оскорбление нанесено, повторяю, всей нашей национальной памяти таким образом.
Председатель Совета мемориала Александр Черкасов. Вы слушаете «Радио Свобода». Блогеры обсуждают кампанию по спасению филфака Петербургского университета и проблемы постантропоцентризма. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
В Петербурге на уходящей неделе удалось уберечь филфак университета от обвального сокращения бюджетных мест. Во вторник на совещании с заведующими кафедры филфака ректор университета Николай Кропачев призвал коллег повышать качество работы без сокращения приема. Общественная кампания по спасению филфака началась после того, как одна из абитуриенток будущего года на дне открытых дверей записала название специальностей, прием на которые предполагалось отменить, и распространила эту информацию в сети. Последовал вал петиций и открытых писем, в том числе от зарубежных университетов и научных сообществ. В Фейсбуке в связи с отменой сокращений наблюдалось ликование. О том, что оно слегка преждевременно, пишет в ЖЖ сотрудник классической кафедры филфака Всеволод Зельченко.
В университете, где ректора назначает президент страны, проректора – ректор, а единогласно избранного декана можно отстранить от должности, просто не переподписав с ним контракт, где почти половинное сокращение бюджетного приема и планы тотальной модернизации обсуждаются с преподавателями только после того, как они уже фактически приняты, где на вахте выстроены бастионы, а кто вздумает провести иностранного коллегу, должен инициировать специальный приказ и собрать на нем пяток подписей, словно дело происходит на оборонном заводе, где важнейшие решения ученого совета придаются гласности в форме слушали о ходе развития факультета, постановили принять информацию к сведению, где общее собрание преподавателей филфака последний и единственный на моей памяти раз созывалось для того, чтобы предписать всем завести карточки определенного банка, где проректор совершенно серьезно уподобляет себя Петру Первому, который ведь тоже, когда строил Петербург, не слушал разных стрельцов с боярами и не жалел каких-нибудь рыбацких хижин. Так вот, в университете, устроенном таким образом, не существует более простого способа быть услышанным начальством и как-то повлиять на его решение, чем подписать международную петицию или дать интервью в федеральном эфире. Филфак СПбГУ никогда не был настолько закрытой и авторитарной структурой, как теперь. Именно это и стало, на мой взгляд, главной причиной происшедшего. Напомню, мы до сих пор не знаем, кто был инициатором сокращений – проректор, ректор или министерство. Кроме того, окончательный план приема на бюджетные места в 2013 году, утвержденный министерством, появится только в феврале. Так что расходиться, наверное, не стоит.
Расходиться не стоит хотя бы потому, что появился повод спасать еще одно научное учреждение культурной столицы – Зубовский институт. Официально это заведение именуется Российским институтом истории и искусства и находится в подчинении Академии наук и Министерства культуры. Он был основан в 1912 году графом Зубовым в собственном особняке. После революции хозяин передал его государству. Особенно институт прославился в первый период своей истории. Тогда там работали историки литературы Юрий Тынянов и Борис Эйхенбаум, у которых учились Лидия Гилл, Борис Бухштаб и другие младоформалисты. Вокруг института того периода выросла своя история и мифология, его любили и ненавидели. В нынешнем виде он был возрожден в 1992 году. Еще одно немаловажное обстоятельство. Здание, которое граф Зубов вместе с учреждением передал молодой советской власти, находится на Исаакиевской площади. Это просторный особняк, в котором частично даже сохранились интерьеры. Теперь работу этого почтенного учреждения тоже хотят оптимизировать. Сотрудник института Станислав Савицкий дает в Фейсбуке краткое резюме происходящего.
Министерство культуры прислало список тем для исследований, сопроводив его, напротив каждой темы, указанием количества исследователей, которых оно готово оплачивать. Указатель тем свидетельствует, как мне кажется, что они хотят превратить подведомственные министерству институты во что-то вроде подсобных департаментов. Пример темы – анализ рынка труда в сфере исполнительских искусств. Подсчеты коллег вроде указывают на то, что при таком раскладе институт подвергнется сильным сокращениям. Сейчас работает 89 человек, может остаться человек 20-25. Что, разумеется, повлечет отъем здания. Не исключено, что именно ради здания и затевается вся эта возня, если говорить о нашем институте. Высокодуховный артист Гергиев, по слухам, претендент на особнячок. На сайте института висит декларация, открытая для подписей. Чтобы подписать, нужно прислать письмо на электронный адрес института.
Подписать декларацию – дело благое, но хорошо бы составить себе представление о том, что мы хотим сохранить. Большинство сотрудников Института истории искусств числятся там на полставки, получают гроши и регулярно сталкиваются с угрозой увольнения под тем предлогом, что не сдали очередной килограмм бессмысленной отчетности, о необходимости представить которую им попросту не сообщили. В институте действительно работают замечательные ученые, но смысл всей этой работы в том, что они получают по его ведомости жалкие 5000 или около того, а в качестве отчетности сдают работы, которые они и так бы сделали, просто потому что гуманитарная наука в современной России – чисто личный проект. Спасать Зубовский, как на самом деле и филфак, в его существующем виде – дело бессмысленное. Львиная доля средств, расходуемых на эти почтенные заведения, все равно идет администрации, которая употребляет их на свои нужды с меньшей, как в Зубовском, или большей, как на филфаке, изобретательностью. Преподавателям и научным сотрудникам нечего терять, кроме нищенских зарплат и, конечно, любимой работы. За ее сохранение и нужно бороться. Примерно об этом открытое письмо инициативной группы Ассоциации вузовских преподавателей, сбор подписей под которым осуществляется на сайте Политру.
Мы уверены в том, что главными фигурантами в высшей школе должны быть преподаватели и студенты, а вся административная вертикаль и периферия должны работать на них, обслуживать их. Российские вузы и их работники вполне готовы к реализации принципов академической автономии и самоуправления.
Американский блог «Феминист» ссылается на, увы, уже недоступную онлайн статью в National Post, осуждающую антропоцентризм в наших отношениях с животными. Антропоцентризм в данном случае означает, что мы не готовы признавать лисичку, зайчика или кузнечика существами, равными нам, тогда как будем на моральных основаниях считать таковыми людей, лишенных по каким-либо причинам дара речи, разума и способности к коммуникации. Иными словами, люди рутинно подразумевают, что установленные философской или религиозной мыслью моральные нормы распространяются только на представителей нашего биологического вида. Автор статьи в National Post рассказывает, что думают по этому поводу борцы за этическое отношение к животным.
Сторонники этического отношения к животным призывают отказаться от таких уничижительных слов, как «грызун» или «хищник». Даже слово «животное» представляется им оскорбительным. Все наши слова, касающиеся фауны, заражены, которые мешают нам общаться с непохожими на человека видами, утверждают редакторы первого номера первого научного журнала по анималистической этике. Домашних животных лучше называть «животные-партнеры». Вместо «дикие» надо говорить «живущие на свободе». Да и само слово «животное» лучше дополнять эпитетом «нечеловекообразные» или просто говорить «отличные от нас живые существа». Хищник, зверь или тварь необходимо полностью исключить из лексикона вместе с такими идиомами, как «хитрый, как лиса», «пьяный, как свинья», «скользкий, как угорь», «плодится, как кролики» и «упрямый, как осел». «Мы не сможем», — пишут редакторы из Journal of Animal Ethics, «думать ясно, пока не заставим себя использовать менее пристрастные, существительные и прилагательные при исследовании животных и взаимоотношениях с ними».
Вот типичный комментарий от участниц феминистского блога.
«У меня была подруга, про которую отец говорил, что она сложена, как кирпичный сортир. Не самая лестная характеристика женской фигуры, надо признать. Но я бы не назвала ее оскорбительной для сортира».
Бездонная тема для шуток, но если посмотреть на нее серьезно, мы увидим, что за отказом включать животных в наше собственное моральное сообщество стоит специфически западная онтология. Вот цитата из поста известного блогера-философа Джастина Эрика Халдера Смита. Он увлекся этой проблемой в связи с лейбницевской философией, которая, как и античная, если отнестись к ней нетривиально, как раз дает возможность включить зверей в моральный универсум.
Нежелание обращать внимание на очевидные параллели происходит из намеренного упорствования в невежестве. Возникновение неравенства в человеческом обществе было напрямую связано с одомашниванием животных. Нельзя понять один процесс, не принимая во внимание другой. Уже то, что сравнение собственного угнетенного состояния с угнетенным состоянием животных кажется феминистски оскорбительным, показывает, что господство человека над животными стало абсолютным. Но если цель состоит не в том, чтобы просто бороться за собственное благополучие, а в том, чтобы понять, как все устроено, нужно смотреть на вещи шире и рассматривать человечество как одну из составляющих сообщества живых существ, частью которого люди чувствовали себя гораздо дольше, чем существует современная западная онтология.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». 28 ноября в Центральном доме художника в Москве открылась 14-я международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Говорит глава издательства «Корпус» Варвара Горностаева.
Ярмарка «Нонфикшн» приобретает дополнительное очень важное значение. Она всегда была очень важна для нас, для издателей, которые занимаются... Я не учу это слово интеллектуальное, а умные книги. Книги для людей читающих, для людей образованных. Она всегда, вероятно, как-то помогала. Мы раз в год ждем этого события. Это самое значительное книжное событие в России, я считаю. Потому что она очень содержательная, она собирает очень правильных издателей. Она собирает очень правильные круглые столы обсуждения. Сегодня, когда не только книжный рынок находится в очень странном состоянии, но и на самом деле вся страна находится в очень странном состоянии. И проблемы... как снаружи, так и внутри. Ну, просто вот более неблагоприятные для книги ситуации невозможно себе представить. Продажи падают, потому что есть электронная книжка, причем пиратская, а вовсе не такая, какая она, например, есть в Соединенных Штатах Америки или в Европе, когда тоже часть книжного бизнеса. Нет. Наша электронная книга разрушает на сегодняшний день книжный рынок, потому что она на 90% пиратская. И, собственно, остальные проблемы, просто кризис и падение интереса к чтению, потому что появилось слишком много конкурирующих интересов. И в этой ситуации ярмарка чрезвычайно важна, потому что она по-прежнему демонстрирует, что книга важная вещь, что можно читать как угодно, на бумаге, электронным образом, слушать аудиокниги, но главное читать, главное не оставлять этого занятия.
О ярмарке интеллектуальной литературы в Москве говорила Варвара Горностаева, глава издательства «Корпус». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. В этом году впервые за 30-летнюю историю эпидемии день борьбы со СПИДом дал повод для оптимистичных комментариев. «Поколение, не знающее СПИДа, может стать реальностью в недалеком будущем», предсказывает госсекретарь США Хиллари Клинтон. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Радио Свобода» Юрию Жигалкину.
На 32-м году эпидемия СПИДа в мире пошла на убыль. Такой осторожный вывод делают специалисты. В американском плане борьбы с инфекцией, обнародованном в четверг Хиллари Клинтон, приводятся данные о падении на 19% новых случаев заражения вирусом за последние десятилетия. Смертность от СПИДа снизилась за последние 6 лет на 26%. Около 34 миллионов людей инфицированы. Во второй половине нулевых годов Соединенные Штаты по инициативе президента Буша выделили 37 миллиардов долларов на борьбу с ВИЧ-инфекцией в Африке. Благодаря американской помощи в четырех крупных странах – Эфиопии, Замбии, Ботсване и Кении – число новых зараженных упало ниже числа тех, кто принимает антивирусные препараты, что является свидетельством угасания эпидемии. В плане госсекретаря содержится предложение бросить больше средств на покупку антивирусных лекарств, предоставление презервативов и оплату процедуры обрезания, которая, как считается, на 60% снижает вероятность передачи вируса во время полового акта. Согласно подсчетам американских экспертов, в совокупности такие меры могут творить, по сути, чудеса, сокращая до минимума распространение вируса. Специалисты говорят о неожиданной эффективности медикаментозных мер предотвращения распространения инфекции. Например, использование антивирусных коктейлей на ранней стадии заражения почти уничтожает опасность того, что инфицированный человек заразит своего партнера или партнершу. Одобрение американским федеральным управлением по безопасности лекарств препарата Трувада, первого лекарства, предотвращающего инфицирование в 75% случаев, считается эпохальным событием. Тем не менее, число новых случаев заражения вирусом СПИДа в Соединенных Штатах за последние десятилетия осталось на прежнем уровне, в основном из-за все еще низкого уровня тестирования на наличие вируса СПИДа среди молодежи. Прокомментировать ситуацию в Восточной Европе я попросил Зою Шабарову, сотрудницу Американского фонда борьбы со СПИДом.
Это единственный регион в глобальном масштабе, где эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает увеличиваться, несмотря на то, что в остальных регионах мира она стабилизировалась, либо снижается. 90% прироста новых инфекций приходится на Россию и Украину.
В чем главная проблема?
Основная причина состоит в том, что нет мер, которые бы позволили контролировать эпидемию в этих двух странах. До 60% ВИЧ-инфицированных не знают свой позитивный статус. Естественно, они продолжают распространять инфекцию и сами не обращаются за лечением. Потенциальные пациенты и система здравоохранения – это две планеты, которые вращаются абсолютно параллельными орбитами и не пересекаются друг с другом. И трудно сказать, какие нечеловеческие усилия должны быть, в общем-то, предприняты для того, чтобы эти две планеты начали друг к другу обращаться и совместно работать. Мы видим, что в России, в Украине у нас созданы инфраструктуры по оказанию услуг в сфере ВИЧ-инфекции. Однако эти услуги не востребованы. Пациенты приходят поздно. Как правило, они обращаются в систему здравоохранения, когда у них уже ВИЧ-инфекция зашла в общем в стадию развития СПИДа. И система не настроена здравоохранение на то, чтобы активно, в активном выходе на группы риска, там, где есть риск инфицирования. И это одна из самых серьезных проблем.
Известно, что в третьем мире большой проблемой является финансирование лечения. Какова ситуация в вашем регионе?
Моя точка зрения состоит в том, что ресурсы есть. Как раз недостатка в ресурсах нет, но вопрос в том, как они используются и на что они идут. Лекарства закупаются, и лекарства есть. К сожалению, Россия и Украина известна таким очень плачевным явлением, как ВИЧ-диссидентство. Второй вопрос состоит в том, что лекарства есть, однако закупаются не самые эффективные лекарства. Закупаются лекарства, которые неэффективны, а новые современные лекарства, как правило, они почему-то не всегда доходят до пациента.
Если говорить о ситуации в мире, мы впервые слышим в заявлениях специалистов оптимистичные нотки.
В мировом масштабе есть необходимое знание для того, чтобы остановить эпидемию и взять ее под контроль. Для этого надо, чтобы люди знали свой ВИЧ-статус, инфицированы они или нет. Если человек узнал, что он позитивный, он должен сразу же начать лечение. И есть эффективные препараты. Если человек принимает лечение, антиретровирусное лечение, это не только позволяет ему оставаться здоровым и иметь продуктивную жизнь, но его уровень вирусной нагрузки в крови снижается до неопределяемого. И он не передает вирус другому человеку.
Это была Зоя Шабарова, глава Восточноевропейского отдела Американского фонда борьбы со СПИДом.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка завершило выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.